Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности». Наша программа не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Гость у меня сегодня такой, на эхе Москвы, его называют «спешл», действительно, особенный гость. Журналист, первый зам генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Михаил Соломонович. Привет, дорогой.
Здравствуйте.
Здрасте.
Здрасте.
Очень рады вас видеть в нашей скромной студии.
Ну, она, может, и скромная, но в центральном месте Москвы.
Поэтому, это да, это да.
Может быть, одно из самых таких интересных мест Москвы.
Да, да, это факт. Михаил Соломонович Гусман гордится своей фамилией, утверждая, что она до такой степени редкая, что все ее носители состоят в той или иной степени близости или дальности родстве. И все, к тому же, люди известные. Насчет родства проверить трудно, насчет известности, возможно, он и не преувеличивает, потому что единственный известный нам, помимо нашего героя, современный Гусман, это его родной брат Юлий, мэтр отечественного телевидения и кинематографа. Другие известные нам гусманы уже как бы не совсем гусманы, вернее, гусманы на испанский лад, гузманы. Среди них знаменитый мексиканский наркобарон и герой драмы Лопе де Вега «Овечий источник». Что же касается Михаила Соломоновича Гусмана, то он, конечно, человек очень известный. Теле- и радиоведущий, первый заместитель генерального директора ТАСС, журналист, проинтервьюировавший 300 с лишним мировых знаменитостей – королей, королев, президентов, премьер-министров. Такой коллекцией селебритис, кажется, не может похвастаться ни один другой журналист-интервьюер. Конечно, для хорошего интервью, как для танго, нужны двое. Поэтому в зависимости от визави журналиста, эти интервью бывают более яркие и интересные, бывают и менее. Но надо сказать, что Гусман всегда на высоте. Всегда очевидно, как он подготовлен, в каких подробностях знает биографию собеседника и шире исторический и политический контекст и фон. А уж когда он комментирует свои встречи с мировыми политиками на эхе Москвы, то выясняется, что этот человек – настоящая энциклопедия. Когда-то в их братском жизненном тандеме лидировал Юлий, которого благодаря КВН и телевизору знали все. Теперь уже большой вопрос, кто из них двоих известнее, но в конечном счете – какое это имеет значение? Важно, что оба брата, Михаил и Юлий, люди талантливые и колоритные, каждый по-своему.
Когда мы с вами договорились о встрече, вы после этого куда-то уезжали. Как всегда, я не спросил, куда, и только задним числом я догадался, что, наверное, вы ездили в Баку справлять свой день рождения.
Да. Точно? Вы угадали.
Замечательно.
Да, у меня день рождения 23 января. В этом году это был понедельник. Кстати, я недавно выяснил, что 23 января 1650 года, когда я был рожден, тоже так. Был понедельник.
Серьезно?
Вот. Но я люблю Баку, свой родной город. Я по возможности туда еду. Ну, там похоронены мои родители. И для меня, если я хотя бы раз в месяц не окажусь какой-то из воскресенья месяца, потому что, как правило, на кладбище у них по воскресеньям, хоть какое-то из воскресенья не буду около них, мне как-то будет плохо. И с момента их ухода мама ушла довольно рано, это 77-й год, папа недолго ее пережил это. Так вот, с тех пор я стараюсь хотя бы раз в месяц прийти к родителям.
Замечательно. А дни рождения вы как справляете? По-кавказски? На широкую ногу?
Ну, это как получится. Юбилейные даты, а у меня их уже как бы в силу...
Накопилось
некоторое количество. Я уже сказал дату своего рождения, да. То я стараюсь каждые 5 лет, чтобы это было какое-то событие. Ну и вот, знаете, так получилось, сейчас это можно сказать. Это уже было, когда тихо-тихо, 6 лет назад, когда мне было 60 лет, я собрал целый самолет моих московских друзей.
Так.
Но все люди заняты, их разные задачи, разные работы, разные службы. Чтобы как-то найти для всех обоснование их отъезда на пару дней в Баку, я поговорил с своими уже азербайджанскими друзьями, и мы придумали такой российско-азербайджанский гуманитарный форум, который как-то счастливо совпал...
Ты, своя рука владыка называется.
Ну да, ну, вот, это действительно было замечательное событие. Там было много всего интересного, всякого рода... Действительно были и круглые столы, и всякого рода беседы, официальные встречи. Нас принимал президент Азербайджана Ильхам Алиев. И вот как-то случилось, что когда мы встретились у него, у президента, говорит, а давайте его сделаем форум ежегодным. И он стал ежегодно, правда, не в январе, а осенью. Но я счастлив, что я имею какое-то вот такое отношение к такому уже сложившемуся институту, как российско-азербайджанский, стал уже международным гуманитарный форум, который, кстати, проходит под патронатом двух президентов, Путина и Алиева.
Ух ты, легкая у вас рука.
Ну, во всяком случае, мне это приятно, потому что, знаете, конечно, не всегда так получается.
Конечно. А вот вы вообще, вы кавказский человек, русский, еврейский, простите за выражение.
Нет, почему? Вы знаете, как... Вот тут очень хороший вопрос, потому что город Баку, в котором я вырос и в котором я провел большую часть своей жизни, вы знаете, ведь это же не пустые слова, когда говорили, что есть такой национальность бакинец. Мы действительно, вот я учился 10 лет в школе, и мы вот в моем классе, я потом узнал... Потом, потому что мне было потом просто интересно, учились ребята 11 национальностей. Mm-hmm. Я, вот вся наша семья, 4 поколения нашей семьи, мы жили на улице Петра Мотина, дом 111, он до сих пор этот дом существует, хотя он все больше и больше, он хотя в центре, но там все много-много-много новостроек, и я чувствую, что, к сожалению, боюсь, наш дом доживает последние годы.
Ну, потому что он такой какой-то? Маленький совсем?
Старый, трехэтажный такой, постройки. 1899 года.
Ух ты.
Вот там даже выбито дом Джан Мирзабабаева.
То есть времени было... взлета Баку.
Да, мы там жили на втором этаже, трехэтажный дом, там было 9 квартир, и жили, представляете, 6 национальностей. И опять-таки, это потом я все для себя понял. Я это понимал четко с детства, когда справляли все праздники, и русскую Пасху, и мусульманский Навруз, и еврейские праздники, и всегда друг другу носили сладости. Вот что на праздниках вкусное делают, то соседи носили друг другу. Это город, в котором действительно его такая вот многонациональность была такой определенной, то, что сейчас говорят, мультикультурализмом.
Ну, да.
Сложное слово. А тогда, вы знаете, это не называли какими-то своими словами, а просто вот так люди жили, жили вот одной семьей. Это правда, это не такая ностальгическая мифология, а это истинная правда.
Это правда, свидетельствую, потому что мои семейные предания тоже с Баку очень тесно связаны.
Серьезно?
Конечно, у меня оттуда... Бабка и дед.
Потрясающе.
Причем,
а где они жили?
Они жили на Шамахинке.
Тоже хороший район.
Ну вот. Вот
наш лучше?
Естественно. Естественно. Причем они были... Дед был немец, бабка была русская. А дед был из тех немцев, которые с Нобелем приехали.
Ну, вы знаете, я вам скажу, вот вы все-таки что-то... Точнее ответить на ваш вопрос, потому что получилось, что я как бы разговором о Баку ушел от вашего вопроса. Понимаете, я человек абсолютно русской культуры. Я человек... еврей по национальности, по крови, по, я бы сказал, своей исторической памяти. И глубоко патриотичный по своей азербайджанской земле. Вот это все вместе во мне перемешано.
Да, да, как хорошо. Как хорошо.
И, кстати сказать, вот все эти ощущения я по-прежнему ощущаю всю свою жизнь и по сей день. Я абсолютно отождествляю себя со всей русской историей и особенно культурой. И мне близки моему сердцу еврейские корни, и я бесконечно люблю и переживаю и болею за свою родину Азербайджан.
Да. Да, я хотел еще немного Баку продолжить, потому что это действительно совершенно какой-то особенный город.
Это абсолютно правда.
Вот помимо этого мультикультурализма, действительно, вот что там все-таки такого, помимо замечательно красивых женщин, ну, они есть
это
и в некоторых других городах.
Я не уверен, что эту нашу программу увидит моя жена. Но даже если она увидит. Вы знаете, я вот сейчас, когда приезжаю в город, я люблю, вот, знаете, особенно когда солнечный день, а в Баку их много, вот пройтись по городу. И я иду по городу, на встречу вот стайка девушек. И когда они еще в таком, относительно не в близком приближении, я смотрю на них и думаю, вот, по-моему, моя знакомая девушка идет. И только по мере приближения понимаю, что, скорее всего, внучка моей знакомой девушки, потому что это не может быть моя знакомая девушка. Но вот этот типаж красивой бакинской девушки, который тоже, там многие крови перемешались, там ведь в Баку, вы знаете, я, сейчас скажу интересную вещь, я очень-очень давно еще работал в комсомоле, в бакинском горкоме комсомола. Я был всем молодой юноша, там мне было 21 год. И тогда мы там все, знаете, всякие там, справки, там, отчеты и так далее. Я как-то обратил внимание, что в Баку город был, это 70-е годы, самым большим числом межнациональных браков.
Да?
Вот огромное количество молодых бакинцев, угу. там, азербайджанцы женились на русских, на армянках, на еврейках, соответственно, евреи выходили замуж, женились на азербайджанках. Вот я женился, у меня жена азербайджанка, наполовину полька. Вот все это вот так перемешано. А это не могло не сказаться на климате. Это не могло конечно. Не сказаться на атмосфере. Это конечно. Не могло не сказаться на межнациональных отношениях.
Конечно. Ну тогда уж раз мы в эту, мы потом вернемся в такую лично-семейную, но тогда уж, а как тогда вот стало возможно? И это бакинская резня страшная января 90-го года.
И Сумгаит. Я понимаю ваш вопрос. Я, правда, в это время уже в Баку не жил, а уже в Москве.
Понимаю, да.
И поэтому, к сожалению, мое понимание все-таки это будет не изнутри, а по моим все-таки знаниям. Я считаю, что, конечно, все-таки это были большие и страшные провокации. Прежде всего, это, надо понять, что это Советский Союз. Угу. И сейчас открыты документы, и любой желающий, кстати, может поехать в Государственный российский архив их просто посмотреть. Центр, советский центр, ЦК, специальные службы советские, были обеспокоены центробежными силами, которые появились в Советских Республиках. И не только в Прибалтике. Угу. Это было и в Армении, это было и в Азербайджане, это было и в Грузии, это было и в Казахстане, это было везде. И здесь, я думаю, предпринимались самые разные шаги, чтобы, стравливая, создавая конфликты на этих территориях, чтобы местные элиты прибежали в центр, угу. за помощью.
Ну да.
Ведь эти, кто стоял за этим, не могли себе представить и даже не предполагали, что они тем самым способствовали развалу Советского Союза. Они не могли это понять и не могли это представить. Они считали, что тем самым за счет влияния центра, который угу. вот там вот разгорается конфликт, допустим, армяно-азербайджанский или грузино-абхазский, или где-то там еще. Это все, что сегодня до сих пор, это все от
конечно,
корня оттуда.
Идет. Конечно,
оттуда, от Советского Союза.
Тлеющие
я
такие
думаю,
вулканы.
Я, понимаете, тут сейчас просто мне не хочется, вся передача mm-hmm. переходила в наш разговор.
Да, не будем.
Не в историю
не будем.
Ту.
Да-да-да.
Но то, что это все было спровоцировано, и, так сказать, сделано сознательно. То есть, вот я, например, точно знаю, и это для меня, так сказать, абсолютно я в этом убежден, не только просто, не просто в толерантности бакинцев, там, толерантности азербайджанцев, а то, что это все были сознательные провокации, вызывающие в самых маргинальных, в самых ну, да. низких общественных прослойках вот эти самые выплески. Понимаете, это, на самом деле спровоцировать людей, подтолкнуть конечно. Людей не
и,
так сложно.
И в любом человеке низменные вещи но, разбудить можно.
Я знаю, как переживали интеллигенция азербайджанская, интеллигенция армянская, бакинские, угу. Что это так произошло. По сегодняшний день я встречаю огромное количество бакинских армян, которых огромная ностальгия по родному городу. То есть я не могу сказать, что у бакинцев, я вообще говорю, я поговорю про свой родной город прежде всего, там есть ненависть к армянам. Я вот этого угу. не чувствую по сей день. Но, конечно, вот эти последствия тех провокаций, конечно же, проросли такими плохими семенами
уже ненависти,
следующих поколений.
Угу. А теперь вернемся немного в детство.
Давайте.
И вспомним совершенно ведь замечательные родители. Ну, раз двое таких сыновей, значит, семья была хорошая.
Нет, все как раз наоборот. Сыновья, в лучшем случае, да, сейчас имею право сказать даже про своего брата, но я думаю, не будет это отрицать, мы в лучшем случае скол с наших родителей. То есть это не то, что вот у таких замечательных сыновей, наверное, были хорошие родители. Все наоборот. У совершенно великих родителей моих с Юликом вот такие сыновья. Какие удались, такие удались. А вот родители были у нас, конечно, потрясающие. Я сейчас, кстати, заканчиваю, я вот, надеюсь, ближайшие там месяцы, два-три, ее издать книгу.
Книгу,
про родителей, которая называется «Формула жизни. Книга о папе и маме».
Ух, как хорошо.
Вот, потому что я поздний ребенок, вот маме в прошлом году исполнилось бы 100 лет, а папа был 1904 года рождения. В этом году, вот в мае, 3 мая будет уже, страшно сказать, 40 лет, как мама не стала. Вот поэтому вот я надеюсь эту книгу издать. Я вот нашел массу интересных. Я, знаете, никогда не собирал архивы, но думал, все вот копилось. И вот именно благодаря тому, что я эту книгу делаю про папу с мамой, я разрыл все домашние архивы, нашел совершенно потрясающую, ну, вот я не могу, я каждый раз плакать начинаю, знаете, такой лист бумаги, датированный 6 октября 1640 года. Угу. И 6 октября 1636 года. Это 6 октября 1936 года, когда папа впервые на улице встретил маму.
Ох ты.
И через 4 года, день в день, он ей написал стихотворение. Я нашел вот это стихотворение. Там, ну, такие, конечно, незамысловатых, там, четверостишия, но они такие нежные, такие лирические, а для меня такие грустные. Но это тоже будет в этой книге.
Потрясающе. Папа ведь был видной в Баку личностью, но
был
врачом, главврачом.
Хорошим, да? Он был очень хорошим врачом, кардиологом, терапевтом, можно сказать, номер один в этой специальности в Баку. Вы понимаете, в те годы очень мало людей ездили, то есть практически никто не ездил лечиться за границу, да?
Ну, я думаю,
из Баку,
что никто.
Прости, никто не ездил. Когда были какие-то очень, не дай бог, несчастья, там страшные операции, то пытались уехать в Москву. Но в основном вся медицина заканчивалась в Баку. Так вот, в терапевтической, кардиологической сфере он был, скажем так, последней инстанцией. То есть вот он считался очень... Он был уважаемый, такой известный врач, профессор, заведующий кафедрой, доктор наук и прочее, прочее, прочее.
Вас с братом связывают очень тесные отношения по сей день, да?
Ну, вы знаете, мы с ним очень... как инь и янь, да, мы, а он еще говорит, как братья Кеннеди. Мы, у нас, конечно, мы очень разные. Более того, парадокс вообще стоит в том, это, я бы сказал, такой исторический парадокс. Вот вы, если посмотрите наши фотографии детские, то он такой, ну, такой брюнетик, такой пухленький, подтянутый, а я такой шатенчик с кучеряшками. Ну, вроде бы ничего общего нет. А сейчас нас путают. Причем путают во всем. Там, звонят мне, и долго разговаривают со мной, думают, что я это он. Его принимают за меня. Там, потом он с бородой, я с усами. Спрашивают, кто из вас старший? Я немножко не то, что обидно. Я же отвечаю, я говорю, что мы с ним близнецы, но между нами 6 лет разницы. Я говорю, мы однояйцовые близнецы с 6-летним... Разница в 6 лет. Да, но мы сейчас с ним там сложно с ним.
Ну, у вас даже стали и голоса, и интонации похожие.
Кошмар. Кошмар.
Ну, с кем поведешься, как говорится.
Да,
с кем поведешься.
Но вы знаете, нам сейчас очень сложно разговаривать, потому что мы, вот если кто-то слушает наши телефонные разговоры, а может кто-то и слушает, то расшифровывать их будет тяжело, потому что мы какими-то странными полу-такими абсурдными, вот такими отвлеченными понятиями. И при этом мы понимаем друг друга, как те пожарники, которые играют в домино. Знаете, вот, шесть вот рыба.
Да. Вот. Поэтому, или вот, как в сумасшедшем доме. Анекдот номер один. Да. Все смеются.
И с ним, как говорится, в этом плане нам очень сложно, потому что все время мы говорим на таких взаимных приколах. И кто вот, а еще иногда в компании...
А кто остроумнее?
Не, ну это он, конечно. Ну, опять-таки, понимаете, что у нас опять-таки тут это такой вопрос был нечестный с вашей стороны. Да? Потому что, да, потому что, ну как, кто собирается сказать, кто умнее там, или кто красивее. Это пусть, но он, так сказать, он всю жизнь посвятил
культивации чувства юмора.
Нет, и он в этом, он как бы, у него в кино, которое снимал, комедийный, у него много юмора в его спектаклях, он блистательный тамада, я более такой тамада, как, знаете, есть, он герой комик, а я герой положительный, да? Вот,
резонер.
Да, вот резонер. Поэтому здесь у нас расхождение, опять же, потому, что вы должны идти, как со времен Владимира Ильича Ленина, младшие братья хотят идти своим путем. Вот. Но он, конечно, блистательный человек, блистательного юмора. Причем, знаете, уже это еще такая штука, что у тебя уже такая репутация, что вот он может встать за столом, и люди, которые начинают смеяться, еще только что-то сказал. Это же уже...
Ну, как Шервин в свое время говорил, чего смеетесь, я еще ничего не сказал.
Да. А у Юлика в этом плане чувство юмора совершенно, и он все понимает. Но надо придумать маленький пример, для затравки, что называется, в рамках наших отношений. Итак, ваш покорный слуга, наверное, мы будем об этом еще говорить. У меня есть свой такой телевизионный проект, называется «Форма власти», где я делаю интервью с главами государств, и так я делал интервью с президентом Джорджем Бушем. замечательно.
Старшим или младшим? Младшим, ну, наверное, младшим.
Младшим, да. Это был, он вместе с Лорой, было замечательное интервью, мы с ним поговорили, потом мы идем под камеру в овальный кабинет, он показывает, ну, большой стол письменный из вишневого дерева, говорит, что это стол Кеннеди, он стоял раньше в чулане Белого дома, а я его поднял наверх, теперь я тоже за ним сижу, я так походил, посмотрел этот стол, ну, такой, такой мощный стол, так его потрогал, ну, взяли мы программу, она вышла в эфир, вроде бы она получилась, вот, сказать, я могу гордиться, мне позвонил Владимир Владимирович Путин, даже сказал, что вот программа была удачная, что вообще-то говоря, было для меня, сказать, звонит старший брат. Ни здрасте, ни до свидания. Он говорит, привет. Ты что, говорит, там стол щупал? Ты что, краснодеревщик, что ли? То есть я понял, что программа понравилась. Потому что, вот ничего, я говорю, ты что, говорит, там стол щупал? Ты что, краснодеревщик, что ли? Вот это вот для понимания да, стилистики наших отношений.
Да, замечательный пример.
Довольно сложно. Он человек необычайно обаятельный, необычайно трогательный в дружбе. Надо сказать, это семейное. У Юлика то же самое, и у его жены Джема, у Мишиной, как и у Юлика жены Вали, все это очень похоже. Они сохранили в Москве нормальность бакинских людей. Это очень трудно. И Миша сохраняет это даже при том, что он увлекается политикой, при том, что он как бы чувствует себя в гуще всех событий. Такая программа вообще сносит крышу, честно говоря. Потому что когда ты в течение там, 20 лет, или ну, там, 17 лет, 18 лет, 20 лет общаешься с премьерами, президентами, ну и так далее, как правило, ты начинаешь думать, что ты один из них. Но надо отдать должное Гусману, у него хватает юмора, понимать, что он не один из них и никогда одним из них не будет. Это чувство юмора и самой иронии, конечно, которая существует, она очень важна. Он все-таки действительно хорошо знаком с первыми лицами, а для того, чтобы попасть к первым лицам, нужно общаться с послами, с министрами иностранных дел, с пресс-секретарями, ну и так далее, и так далее. То есть он хорошо знает всю кухню. Я помню, когда мы с ним как-то приезжали в Вашингтон, и у меня там было несколько встреч и в Белом доме, и в Госдепе, как бы он был со мной на каких-то встречах, и он как бы всех знал. Это его умение как бы разговорить с собеседником и как бы обаять его, привлечь его на свою сторону, оно замечательно совершенно. И в этом смысле, я думаю, таких людей, как он, мало в журналистике, да и не только в журналистике.
Такое для вас, Тасс, вы ведь очень такой и в этом отношении какой-то такой не шаблонный, не типичный человек. Первый замгендиректор Тасс, который...
Уже 18 лет.
Да, который всегда отвечает на телефонные звонки. Когда не может отвечать, всегда перезванивает. Первый замгендиректор Тасс.
Это штабная культура такая. Вы знаете, это просто это вопрос не в Тассе дело. Кстати, сказать, мой многолетний генеральный директор Виталий Гнатенко, он делал то же самое.
Да? Да. Но вы важный чиновник, я имею в виду.
Ну, вы знаете, прочее. Я себя никогда чиновником не ощущал.
Я про это и говорил. Чиновник,
понимаете, должность не определяет человеческий характер. Угу. Я думаю, что...
Это когда как? Когда определяет, а когда не определяет. Когда характер есть, тогда не определяет.
Это за это человеческая культура. Понимаете, вот от папы с мамой... Вот все, что вы сказали.
Но тем не менее, вы как бы меня прервали, не в...
Я просто честно хочу сказать, что я считаю, что вот великая пословица, что не место красит человека, а человек место, она общая для всех.
Конечно, но помимо этого, ведете программу на «Эхе Москвы». приходите в студию «Радио Свободы». Это все какие-то, так сказать, все-таки, так сказать...
А что должно этому помешать? Почему?
По сути, ничего.
Как говорится, варум нихт.
Конечно, почему бы и нет?
Да? Почему нет? Я не очень понимаю. Знаете, я понимаю, что скрывается ваш вопрос.
Он даже не скрывает.
Да, но я могу сказать. Понимаете, я считаю, что, вообще-то говоря, главное, чего не хватает в современном мире, это, вот так если и по высокому уровню взять, и по низкому уровню взять, это открытого диалога. Это открытой дискуссии. Я пришел в ТАСС в конце 90-х в блистательную профессиональную команду. Вы понимаете, я могу сказать, что мне не стыдно ни за одно действие мною сделанное.
Вами я понимаю. ТАССе. А в целом, как вы считаете, вот такое все-таки кондово-пропагандистское начало полностью изжито в нынешнем ТАССе?
Я сейчас опять, давайте уберем советский период. Почему? Потому что все.
Да, конечно.
Это нельзя это обсуждать, потому что, понимаете, советская власть тоже была разная.
Она была разная.
25 октября 1917 года.
Да, и мы все оттуда родом. Так, нет, что я чего-то.
Военный коммунизм, там, сталинский период, послереволюционный период. Знаете, мы, к сожалению, вообще плохо знаем нашу историю. Я все время...
У нас все время меняют, поэтому и плохо знаем.
Не только и плохо знают. Я играю все время одну такую викторину. Вот она бывает на каком-то вот у ваших коллег, кого-то там на радио. И говорю, это хорошо. Я говорю, вы Ленина знаете? Знаю. Он когда умер? В 1924 году. Хорошо. А кто был после Ленина главой советского правительства? Практически никто не знает. Вот фамилия Рыков? Никому ничего. А он 6 лет был во главе правительства.
Когда же была Рыковка?
Правильно. А почему она стала Рыковка? А знаете, почему потом ее как назвали?
Нет, это я не знаю.
Это водка Рыковка, она была маленькая, она была 250-граммовая бутылка. Ага. Потом стали называть мерзавчиками.
Мерзавчики,
почему? Да. Во время процесса над Рыковым его государственный обвинитель сказал, а вы мерзавец.
Что вы говорите? Я знал название мерзавчик, но я совершенно не предполагал, что у него
самая бутылка
такое
Рыковка.
Общественно-политическое происхождение.
Да.
Как интересно.
Вот Рыковку уже нельзя было звать, Рыковку расстрелят.
Что вы говорите?
Возвращаясь к вашему вопросу, мы так достаточно широко говорим. Вот мне кажется, если в чем-то мы сейчас нуждаемся, это в открытом диалоге.
Я вас понял.
Вот например, «Эхо Москвы». «Эхо Москвы» нормальное радио. Я не вижу его, я не считаю его ни левым, ни правым. Оно профессиональное.
Да.
Оно интересное.
Оно интересное, самое главное.
Оно там находит эфир люди самых разных взглядов, пониманий, мира. Но вот принято считать его таким либеральным. Я считаю, что просто профессиональный. Как, кстати сказать, и ваше радио такое же. Вы знаете, ведь я же из того поколения, да и вы из того поколения, когда там «Радио Свобода», «Голос Америки», BBC, все это забивалось, заглушалось. И мы жили вот в доме на улице Петра Монтина. Вот, и над нами жил мой товарищ детства, Саша Бояринцев, очень хороший мальчик, мы с ним выросли вместе, потом он служил в погранвойсках, потом еще где-то учился, а потом стал работать на так называемой забивалке. Вот в Баку, в районе стадиона, вот это была служба, которая забивала зарубежные радиостанции. И вот и так картина. Жара бакинская, лето, все открыто настежь, Юля сидит в коридоре бакинского дворика. Что называется, напоминающий итальянского дворик, голый по пояс, рядом кастрюля с компотом, значит, влево газета, перед ним радио «Спидола», он что-то там ловит на «Спидоле», и бежит Саша, так сказать, одетый, так сказать, в костюме, ясно, что бежит на вечернюю смену, и Юлик через двор ему кричит: «Саша, с 9 вечера ничего не забивай, я буду «Голос Америки» слушать».
Да?
И вот... В 9 вечера, вопреки всем законам жанра, в городе Баку блистательно можно было...
Ну, вот вам отличие бакинской советской власти.
Вот я говорю, что в Баку, с 9 до 10, пока Юлик слушал «Голос Америки», и ни хрипотца, ни писка, а в 10 часов опять...
Замечательно. Ну а теперь о ваших знаменитых интервью. Откуда, собственно, взялась эта идея? То есть, вот одну, как бы так сказать, то есть, это, может быть, и не было притечи, но я помню, что у Виталия Коротча была такая серия интервью с первыми лицами в «Огоньке», и это в эпоху перестройки.
Вообще-то интервью с первыми лицами
я понимаю.
Было много разных.
Да, и но чтобы разных так людей. Превратить в такой просто, так сказать, тренд.
И в телевизионном формате, ну, знаете, вот начиная с этой минуты, все, что вы не спросите, точнее, все, что я не отвечу, балансирует на грани быть нескромным. Поэтому, ну, потому что есть много чем могу похвастаться, и получится, что я буду нескромным.
Не будем обращать внимание на эту грань.
Нет, понимаете, потому что на самом деле, вот мы сделали более 350 интервью с главным государственным правительством. Угу. Второго аналога нет.
Да уж.
У великого и могучего героя мастера интервью. Господи, выскочила фамилия.
Владимир Владимирович?
Да нет, нет. Нет, Владимир Владимирович ни при чем. Из Сирии, господи, ну как его зовут? Старик.
Ларикин.
Да. Так вот, у великого, я прошу прощения, у великого и могучего Ларри Кинга, у него было много тысяч героев, но глав государств и правительств было в два раза меньше, чем у меня среди его интервьюируемых героев. Вот, у меня выпала честь брать интервью у трех председателей КНР. У Цзян Цзиминя, Ху Цзинтао и Си Цзиньпиня. У двух американских президентов по два раза, чего не было вообще в истории. Я был первый и последний, кто брал интервью телевизионное у короля Испании Хуана Карлоса, у короля Саудовской Аравии Абдулла покойного. Так что вот я говорю, или я должен начинать хвастаться, но это безумно интересно.
А тут хвастаться не хвастаться, но звучит это все равно поразительно.
Да, но это безумно интересно. Безумно интересно.
Тем не менее, это же все-таки такой, так сказать, элемент официоза в этом есть. Что-то вас ограничивает, надо согласовывать вопросы.
Нет,
то
не всегда.
Ничего,
не всегда, совсем не всегда. Это, понимаете, какая штука? Это такой, в моем понимании, такой телевизионный портрет.
Так.
Это, кстати сказать, это что-то напоминает вашу программу. То есть, только она по времени поменьше.
Конечно.
Это... Ведь в чем, насколько я понимаю, цель вашей программы? Представить интересного вам собеседника, вашим слушателям и зрителям. То есть это такой телевизионный профайл. Вот кто этот человек? Телезритель у нас и у вас умный. Он должен понять персонаж. У меня нет задачи дать такие, знаете, актуализированные интервью, потому что это для других людей. Там. А вот вы сегодня с утра заявили...
Да,
это,
да, да.
Конечно, есть какие-то события, которые нельзя обойти. Но в целом моя задача это такими... Ну, у меня слишком мало времени, чтобы рисовать масляными красками. Это такой акварельный или, если хотите, графический.
Графический даже
портрет,
скорее, да.
Да. Человека,
человек.
Которым является лидером этой страны.
Как вы готовитесь? Когда я вас слушаю на эхе, я, опять же, вовсе, чтобы это не прозвучало комплиментом, но я поражаюсь тому, сколько вы в это самое выкладываете информации и знания о том или ином там, политическом деятеле, о котором часто большинство зрителей даже не знает, что такое есть на свете. Это что, такая у вас память потрясающая?
Нет, не только. Вы знаете, ну, память памятью, но вы знаете, в чем дело? Я ценю прежде всего два качества. Ум и профессионализм в людях своей специальности. И я считаю, что только профессионал имеет право делать, скажем так, авторские программы. И это требует... А профессионализм для меня включает в обязательном порядке подготовку.
Подготовку, конечно.
Никакие таланты не спасают. Никакие таланты...
И артистические.
Да, да, это да, можно руками махать. Так далее. Я у нас в ТАСС... Например...
Сказали мы и помахали руками.
Да, да, да. Да, да, да. А я вообще, у меня, мои операторы все время на меня ругают, потому что все так разговаривали, еще бакинские привычки.
Ну, бакинские.
Да, 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 я так разговариваю. Да, да. Вот. Так вот, у нас в ТАССе блистательная, я, может, лучшая в стране, одна из лучших в мире, архивная служба.
Конечно.
Там вот я оттуда беру архивы. Я прошу, так сказать, моих коллег-корреспондентов в разных странах помочь мне. И я каждому герою готовлюсь. Далеко не все, что я знаю про этого человека, проявляется в вопросах, Но для моих ощущений, для моих эмоций, для понимания, как строить разговор, это помогает.
Конечно, это тот бэкграунд, который при этом чувствуется, даже если какие-то...
Но я бы разделил две истории. Вот мне очень приятно там работать. Ну, я не работаю, не получаю зарплаты никакой. Ну, там, бывает в программах, там, делать программу на «Эхе Москвы», вот там 48 минут, 49 минут. Но там проще, потому что там просто надо, как говорится, ну, просто подготовиться. Там не требуется, так сказать, не требуется вести диалог. Ты просто рассказываешь то, что знаешь, к чему подготовился, и как могу, делаю. А вот в программе «Форма власти», которая живое интервью, да, оно идет в записи, но с людьми, с которыми это не перепишешь, и, как правило, не сделаешь перебивку и остановку, потому что оно очень ограничено во времени, измеряемое секундами. У меня была в этом плане очень забавная история, если есть несколько секунд, расскажу, как это было. Вот последнее, у меня было два интервью, последнее интервью с президентом Обамой, вот там несколько лет назад.
Очень хорошее, между прочим, интервью, очень хорошее. Ну,
спасибо. Вот, так, все это ограничено буквально... буквально секундами, поэтому очень важно успеть сказать, задать свои вопросы. Тем более, так сказать, мне говорят, у вас столько времени. Я говорю, поймите, я вопрос задаю быстро, вот, как ответит мой герой. Вот. Ну, так, а сама была очень смешная история. Очень любит мой сын, потому что он там тоже был на этом интервью. Потому что вот, мы когда приехали в Белый дом, ну, достаточно заблаговременно, мы приходим, чтобы, ну, понятно, для вас надо оставить свет, звук, там все очень профессиональная команда, много лет работающая в Белом доме. И мне, так сказать, встречающая нас сотрудница, ну, пока еще, так сказать, технического уровня, говорит, что господин Гусман, у вас только там 10 минут. Я говорю, что действительно, это было короткое интервью. Я говорю, ну, знаете, как пойдет, я говорю, может быть, это, ну, от президента зависит. А, ну, я так вроде бы как бы даже пошутил, но это не понял, перепугалась. Тут же позвал своего начальника. Приходит уже, типа, начальник отдела прислуги. Говорит, ну, вы понимаете, да, только 10 минут. Я говорю, я уже в этой игре. Я говорю, да нет, нет вопросов, ну, поймите правильно. А вдруг президент захочет подольше, говорит, так, слушайте, там его ждут 4 лидера африканских стран. Он не может, буквально через коридор. Он меня бы... Я говорю, ну, смотрите, я-то быстро. Они пошептались, побежали, идет руководитель пресс-службы. Мы с ним знакомы. Он говорит, его звали мистер Карни, Джей Карни. Он говорит, мистер, хай, Джей, хай. Миша, я веду, только 10 минут, еще пароль. Я говорю, Джей, ну, мы же с тобой профессионалы. Ты же понимаешь, но... А вдруг, я говорю, президент разговаривается. Я чувствую, у него опять на стороне порт. А тогда еще, бывший впоследствии посол Макфол, еще работал в Белом доме, они пошли к нему жаловаться. А он был-то советником.
Советник он был, конечно.
Вот, тот приходит, мы тоже с ним, он говорит, Майкл, я говорю, Майкл. Ну, короче, я их так завел, что
когда
в коридоре появился Обама, они побежали к нему, значит, Обама двигается, камеры работают, он заходит и говорит, господин Гусман, здравствуйте, только у меня только 10 минут. Клянусь. Пойди с этим сумасшедшим договорить. Этот Блади Рашен, так сказать, неугомонный.
Накачал,
да. Но к вопросу о профессии. Когда мы завершили, у Карни, пресс-секретаря, на секундомер было 9:59.
Браво.
То есть я свое обязательство выполнил.
Да, да, да.
Но позволил себе пошутить.
Потроллил их. Три самых лучших ваших интервью. Можете назвать?
Не обижайтесь.
Не обижусь.
Это самый популярный вопрос, который мне задают.
Тогда вычеркиваем его.
Нет, но я отвечу. Почему? Ну, я всегда называю, но поскольку он самый известный вопрос, то я на него не буду менять свой ответ, потому что на самом деле три самых для меня, я потом даже могу даже пояснить. Это китайский позапрошлый лидер Цзянь Зимин. Это король Саудовской Аравии Абдалла, и это Гейдар Алиев. Цзянь Зимень. Это китайский лидер еще той эпохи.
Я его интервьюировал, так что я вас
так,
понимаю.
Да, у нас с вами совпадает. Ну, работал еще на заводе Лихачева, рабочим,
учеником. Катюшу он пел у меня на интервью.
Да, он приходил и говорил, что как дела? Дела идут, контора пишет. Его мастером был покойный, замечательный советский государственный деятель Аркадий Иванович Вольский.
Вольский, конечно, конечно, ага.
Цзянь Зимень. Он цитировал на память стихи Мао Цзэдуна, он сам писал стихи.
Да, 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 да.
Вот Это Мао Цзэдун. Глыба. Угу. И потом, вы понимаете... Вы
меня сейчас... Дзяньцзимин.
Дзяньцзимин, да, да, глыба. Угу. Причем, вы понимаете, вы со мной согласитесь, я думаю, что вот ты берешь интервью, вот ведешь с ним разговор, а потом думаешь, елки зеленые, ведь этот человек лидер миллиардной страны, страны с миллиардным населением. И да, там нет таких свободных выборов, но не суть важна. Ведь надо было, ведь он же не в результате военного переворота пошел к власти, угу. Ведь надо было же как-то, ломая ногти в кровь, пробраться на эту вершину. Каких это требовало, так сказать, мозговых усилий?
Конечно, понимаете? Конечно.
Да, нету там вот простых выборов, но это вот какие интриги, какие там угу. расплетения, которые вознесли его на вершину Великого Китая.
Угу.
Это же интересно.
Конечно, конечно. Да еще после двух таких гигантов, как Мао и Дэн Сяопин.
Да, да, да. Это Дэн Сяопин. Король Абдулла, Саудовская Аравия. Я Миша Гусман, бакинский парень с улицы Петрамонтина. Как вы верно заметили, иудейского происхождения. Попадаю к хранителю двух святынь, Мекки и Медины, королю Саудовской Аравии. К мудрейшему, а он действительно был очень мудрый старик. Это тоже было очень интересно, как 9 дней этого интервью. Вот оно было назначено накануне визита президента Путина в Саудовскую Аравию. Угу. Там, по-моему, это был март. По-моему, март, я боюсь ошибиться, по месяцу. Но, условно говоря, Путин должен был приехать там 14-го, а интервью было назначено там на 3 марта. Мы угу. приехали 2-го. 3-го, одевая рубашку, галстук, следим с мытой шеей. Приходит там замминистра информации, сидит с нами, пьет кофе. Говорит, нет, говорит, целый день сидим. Нет, наверное, завтра. Ну, хорошо. На следующий опять. Говорит, нет, завтра. Финик и кофе. Финик. Я за эту неделю съел больше фиников и выпил больше кофе, чем за предыдущую жизнь. И только на 8-й день. Причем я уже звонил, говорю, что делать? Говорит, жди. Вот такая была вот эта такая форма показать, видимо, насколько...
Да, такая штабная культура.
Да, но интервью было самое потрясающее. Он человек был с юмором. Угу. У него была такая черная крашеная бородка, волосок к волоску, холеная кожа, хотя ему было за 80. Угу. Потрясающий парфюм. Такой, видно, угу. что был эксклюзивный для него. Такой арабскими тонами, но под возраст идеальный. Очень остроумно вел беседу. Угу. Ну, например, на вопрос, я говорю, ваше величество, а почему вот нельзя в Саудовской Аравии там, женщинам водить автомобили? Он говорит, ну мы же самолетом не запрещаем водить.
Находчивый король.
Что правда, что правда. Там много женщин в аэроклубах. Вот такое было замечательное интервью. Гейдар Алиев. Тут даже, мне кажется... понятнее всего, потому что мое становление проходило так, что Гейдар Алиев в качестве лидера партийной организации, угу. первого лица республики, был во главе, так сказать, советского Азербайджана много лет, а я там был комсомолец.
Широко там, шагает советский Азербайджан.
Да, а еще замечательные слова формула. Сказал Брежнев. Кстати, сказать, когда вот по этому поводу говорят, я всегда говорю, что вы знаете, я говорю, Брежнева везде принимали хорошо. И он дружил и с Кунаевым, и с Щербицким, это всякие великие лидеры угу. Украины, Казахстана. Но он не говорил, что широко шагает Казахстан, да, не говорил, что широко шагает Украина. А вот он сказал, что широко шагает Азербайджан. Угу. Поэтому, когда, знаете, говорят, ну, там Алиев его там принимал, знаете, там шашлыками кормил, это все глупости. Ну,
Брежнева не удивишь,
это
я думаю,
да, шашлыками. Да, это глупости. И действительно, успехи Азербайджана, действительно, результаты, которые Азербайджан там показывал, угу. сподвигли Брежнева сказать такие слова, это... не преувеличение. Так вот, Гейдар Алиев, конечно, был политиком фантастическим. Он был человек, на мой взгляд, невероятного ума и феноменальной памяти. И когда я уже пришел к нему в качестве президента Азербайджана, uh-huh. и это уже был 2002 год, это для меня было очень... Потому что я его просил полчаса, а проговорили мы 3. Вот не знаю почему... Но в этот момент, вот не знаю, что, как это произошло, но мне показалось, что какой-то был момент его какой-то, в каком-то смысле исповедальный интервью. Он никогда mm-hmm. не давал таких больших интервью. Это была потрясающе интересная беседа, mm-hmm. и он, конечно, был человек, вот его не зря называли мастером власти. Он потрясающий. Вообще, на мой взгляд, Азербайджан была даже слишком маленькой страной для масштаба его политического таланта. И то, что Иван Андропов позвал в Политбюро, я уверен, что если бы Андропов прожил бы еще несколько лет, Гедалиев был 100%, я в этом уверен, был бы главой правительства советского.
А теперь три или там сколько угодно самых неудачных интервью.
Если позволите, скажу не о самых неудачных, а о самых сложных по-разному.
Да, да, да.
Самым трудным по сей день для меня тяжелейшим воспоминанием было интервью с Каддафи. Муаммаром Каддафи, столь трагически закончившим свою жизнь. Угу. Не пустили моих операторов. Хорошо. Не пустили нашего переводчика. Хорошо. В общем, это было такое помещение, напоминающее библиотеку, где камеры были встроены в стены. Он пришел, он сел на таком возвышении, а у меня почему-то стул был низкий. Я должен был на него снизу вверх смотреть.
Ну почему-то? Все продумано?
Да, наверное. У него, значит, микрофон был здесь на рубашке, и он разговаривал не со мной, а с рубашкой. Вот так. А? В мою сторону не смотрел. Потом почему-то их переводчика, я извиняюсь, по-моему, отсох язык от нервного, потому что я не слышал, то есть ко мне перевод не шел. Вообще, очень было сложно.
Но какая-то такая магия личности от него исходила? Что-то? Потому что он же окружал себя невероятными такими всякими.
Он был, конечно, человек с экстрасенсорными способностями, как и все там ораторы. Такой, конечно, был, ну, как с элементом, обладал экстрасенсорными способностями, но такого, я бы сказал, негативного свойства.
Ну, да.
Я посмею сказать, что от него, как мне ощущалась такая негативная энергетика. Вот я чувствовал антипатию к себе. То есть вот он говорит, а ему вот как бы... Но я не думаю, что казалось меня лично. Это вот такое некое презрительное отношение.
Я
вот
думаю, что да, это такое же высокомерие, да, воспитанное.
Но вот это было тяжело.
Десятилетиями.
Честно вам скажу, это было тяжело, потому что я понимал, что, так сказать, нельзя интервью сорвать, надо из этого что-то сделать, а было говорить очень тяжело. Поэтому был интервью с одним, я просто делал интервью с большим, по-моему, 6 итальянскими примерами, поэтому я позволю не называть его имя, только понимаете, почему. Милейший человек, премьер-министр Италии, говорили, да, что он даже неплохой ученый. Мы встречаемся, у нас там, ну, так сказать, сервирован кофе. Я задаю вопрос, камеры работают, он так медленно открывает пиджак, и достает из пиджака пачку бумаг. И начинает вот так читать ответ. Я ничего такого в жизни не читал. Это, я вам клянусь. У меня это, кстати, было на экране. Я так чуть-чуть остолбенел. Он так зачитал ответ. Вот так сложил бумаги и слушает. Я ему задаю следующий вопрос. Он опять открывает так, бумагу, ответ. И читает второй. Я понял, что это, опять-таки, уже другого рода катастрофа. И это все, кстати, у меня осталось в программе. Я говорю, что господин премьер-министр, и так наливаю ему кофе, я говорю, давайте вы по чашечке кофе, а то мы с вами оба заснем. Вот клянусь, это можете, да? Вот это сложность другого рода.
После всех этих замечательных историй, я, может быть, задам вам какой-то несколько неприятный вопрос,
но я
его задам. Какая у вас была необходимость, вот скажем, вот проводить пресс-конференции Виктора Федоровича Януковича?
Это вопрос из профессии. Вот смотрите. Рассказываю историю, как было. Я, кстати, не вижу здесь никакого секрета. Итак, за 2 года, значит, в 2012 году, до событий на Украине, я делал с Виктором Федоровичем интервью. Кроме интервью, мы с ним поговорили 4 часа. Мне он показался фигурой более глубокой, чем его принято воспринимать. Я мог бы об этом говорить подробно, просто не хочу тратить время. Это было очень трудно. У него была тяжелая жизнь. Мы знаем про его там отсидки и так далее. Он рассказал, как все это было, как его спасал космонавт Береговой, который был в одной авиагруппе с его отцом Федором Януковичем, как космонавт Береговой пришел к его отцу и сказал, дай мне своего сына на воспитание. Тот сказал, зачем тебе Жора, мой сын, он такой непутевый, ты с ним намаешь. И так, то есть такой был честный разговор, из которого осталось 26 минут в программе, но разговор был. И он мне очень как-то все это доверительно тогда рассказал. События на Украине, все мы их знаем. Я вообще был в Израиле с делегацией, которую возглавлял Нарышкин, там была делегация Государственной Думы, я там ее сопровождал от ТАССа, она была в Израиле, потом нужно было ехать в Палестину. Вдруг мне позвонил кто-то из его помощников. А это уже 4 года, он вообще, 4 дня, как его сказать. Говорит, здравствуйте, я звоню Виктора Федоровича, вы которым я вот с тех пор не общался. Вы знаете, Виктор Федорович очень просил бы вас помочь ему провести завтра пресс-конференцию в Ростове. Он вот помнит о вас, он помнит о том, что вы так с ним интересно беседовали. Ну, значит, я здесь не увидел для себя ничего предосудительного, ничего предосудительного, чтобы...
Я не сказал предосудительного,
я спросил. Нет, я говорю про себя. Во-первых, это чисто профессионально интересно. Простите меня, а почему нет?
Конечно.
Раз. Во-вторых, политическая судьба Януковича – это его политическая судьба, а моя журналистская профессия – дать возможность человеку помочь, в данном случае конкретно ему, сказать то, что он думает. Это, на мой взгляд, в этом и есть профессия. Ты должен и с белыми, и с красными, и с зелеными, и с синими. Я в данном случае считал, что это моя профессиональная обязанность на это откликнуться. Вот ответ на ваш вопрос.
Я понял. Замечательный ответ. Последний вопрос, который требует, увы, очень короткого ответа, потому что...
Это вы, например, время... Ильфа и Петрова. Помните, я к нам приехал жрец, я к нам мурусидел. Поэтому я вас спрашиваю, еврей ли вы? Так вот это короткий вопрос, короткий ответ.
И почему исчезла из продажи постная масса?
Совершенно верно.
У кого вы еще хотели бы взять интервью, но до сих пор не удалось? Я не имею в виду там Черчилля, Махатму Ганди и так далее. Из реальных политиков.
Из живых?
Да.
Ну, как сказать, они же меняются. И с каждым новым большим лидером я хотел взять интервью. Вот я получится у меня когда-то взять интервью Трампа. Хорошо. Не получится, буду... Понимаете, есть политики в современном мире, у которых это невозможно по определению. Например, это невозможно взять у императора Японии интервью.
Там, ну, или у Елизаветы невозможно.
Ну, невозможно. Это не такого, не хотя этого не было даже в протоколе короля Испании, но благодаря Михаилу Камынину, тогдашнему послу, ну, послу на Кубе, это случилось. Но... Поэтому, вот, вы знаете, я такой, вот когда-то, может, если лет 10 назад задать этот вопрос, я бы назвал бы список.
Еще был список.
Да, список.
Сейчас уже.
А сейчас, как говорит в таких случаях, говорил мой шеф Виталий Гнатенко, ищите встречи. Поэтому, знаете, у меня же программа цикловая, а это очень непросто каждые две недели находить героя. Меня вручают президенты Швейцарии, они каждый год меняются. Всегда есть шанс рвануть в Берн и встретиться там с президентом.
Замечательно. Ну, просто действительно, именины сердца получились.
Спасибо.
Спасибо, Михаил Соломонович.
Рад был.
Спасибо, дорогой.
Всего самого доброго.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности», который также вы можете смотреть на телеканале «Настоящее время». Его гостем был Михаил Гусман, журналист, первый заместитель генерального директора ТАСС, интервьюер всех мировых президентов и премьер-министров, при этом человек абсолютно нечиновный, что, конечно, большая редкость. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот строй, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы и живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. Ведь там живут наши сестры, братья, и мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».